Глава 5.
Утро воскресенья она провела, не поднимаясь с дивана. На нее напала странная хворь, и, преодолевая нервный озноб и слабость, она куталась в одеяло и бездумно листала подвернувшиеся под руку книжки. За первую ночь скроя пришлось браться трижды. Павла никак не могла себя заставить. Пьеса казалась затянутой и нудной. На третий раз, собравшись с духом, Павла поклялась себе, что хоть формально, хоть для приличия, но до финала все же надо дочитать. Ее озноб усилился. Добравшись до второго акта, она уже не могла оторваться. Вечный драматург, вернее, тот самый подмастерье, юный скрой, который потом станет вечным, поймал ее, втянул вовнутрь. Павле казалось, что она слышит скрип грубых деревянных дверей, лязг металла и запах дымящих очагов. Она слишком хорошо понимала чувства юной героини. Чувства и, так сказать, ощущения. Первой ночи предшествовали долгие мытарства, потом смертельная схватка отца-жениха с братом невесты, потом траур, потом королевский указ, потом свадьба, длинная и пышная на целый акт с пылающими факелами и головоломными интригами. И потом, наконец, наступила первая ночь. Как на Павлин взгляд, теперь уже искушенный, влюбленные слишком много болтали в постели. Правда, на сцене все не так, как в жизни. На сцене, как твердил Кович в каком-то давнем газетном интервью, все крупнее. Она отложила книжку, перевела дыхание, глядя в серый пасмурный потолок. Как повернется теперь ее жизнь? Она дрожит под одеялом, в ушах у нее звучат древние свадебные песни, оттуда, из разметавшего страницы небрежно брошенного томика. Она слышит отголоски хора, звон железных соприкасающихся чаш, и ей кажется, что это ее сочетают со странным человеком по имени Тритан. Все слишком запуталось. Не стоит разбираться в своей жизни сейчас. Всей пьесы-то осталось 10 страничек. Надо дочитать, дойти до конца, и тогда только устроить передышку. Происходящее в пещере действо вечный драматург описал одной большой ремаркой. Павла, прикрыв глаза, видела, как из-за нагромождения камней выбирается лютая сажиха. Кто бы мог подумать, что хрупкая невеста, нежный стебелек... Впрочем, характер у нее всегда был железный. Тень сажихи. Кажется, в старом театре подобные условные сцены показывали с помощью теней на белом полотне. Молодая самка Саага охотится. Добычей ее станет мелкий схруль. Юноша-схруль, схруль-одиночка. Он также беззащитен перед Саагом, как, скажем, Тхоль или Сарна. Павлу передернуло. Вероятно, если эту пьесу и играли когда-то, здесь уместен только театр теней. Намек, образ, не станешь же впрямую выводить на сцену Саага. Вот двое застыли один против другого, самка Саага в три раза больше. Один шаг, и над головой юного схруля сомкнет свои воды смерть. Ремарка закончилась. Драматург разразился стихами, патетическими, сильными строфами, в которых говорилось о всепобеждающей силе, об искре, которую каждый человек проносит с собой в самых дальних закоулках темной пещеры. Человеческая искра вспыхнула в душе сажихи. Она узнала в обреченном схруле любимого человека и пощадила его. Последнее явление пьесы было совсем маленьким. Молодые супруги просыпались в своей спальне, смотрели друг на друга, обменивались несколькими нежными строчками и раскрывали друг другу объятия. Павла отложила книжку и снова уставилась в потолок. Вот, значит, что имел в виду Кович, говоря о дурацком финале. Сказочное, хорошее завершение, чудо, избавившее влюбленных от горя и гибели. Кович не верит в чудеса. Но почему у нее, у Павлы, до сих пор стоит в горле ком? Она перечитала сцену в пещере и перечитала еще. Стихи нравились ей все больше. Она решила выучить их, переписать на отдельный листок и хранить в верхнем, недоступном для Митики ящике шкафа. Вдруг когда-нибудь пригодится. Ей захотелось переговорить с Ковичем, по горячим следам доказать ему, что он не прав, Вечный драматург и в юности своей был вечным, и что финал первой ночи – единственно возможный в этой пьесе финал. Она хотела уже подняться из-под одеяла и побрести к телефону, но в последний момент слабость взяла свое, Павла свернулась клубком, подтянув колени к подбородку, и прикрыла глаза. Потом в предисловии, а оказалось, в маленькой книжице было и предисловие, неведомый магистр искусствоведения, среди прочих сведений, поместил и легенду, вдохновившую юного Скроя на первую ночь. И утром, опомнившись, протерла она глаза и увидала мужа своего рядом, но холодным было его тело, и отмечено ужасом прекрасное лицо. И узнала она в искаженных чертах его загубленного ночью зверя, и вспомнила вкус крови его, и, не помня себя от горя и ужаса, схватила кинжал мужа своего и перерезала себе вены.